Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Делают ли нас лучше книги, которые мы прочитали? Что лучше читать, познавательную литературу или художественную? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях главный консультант у нас по хорошей познавательной литературе, писатель евангельский христианин Олег Комараков. Олег, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Да, и сегодня, друзья, мы сегодня будем говорить про чтение, и не просто про чтение, а вот про то, делают ли книги нас лучше. Мы продолжаем такую серию.
Или наоборот хуже.
Или наоборот хуже, да. Вот есть ли вредные книги, например, книги, которые нельзя читать, книги, которые ни в коем случае не рекомендуется читать. Вот давайте с вами попробуем об этом поговорить. И начну я с великого гуру, который написал такую книжку, как «Западный канон литературы».
Да? Да.
Литературный критик, литературовед и филолог Гарольд Блум, который считает, что чтение – одно из самых больших удовольствий, которое может нам предложить одиночество. Вот так вот, видишь, он…
Не поспоришь.
И я думаю, что вот, ты знаешь, когда мы говорим, ведь две есть проблемы, да, это, кстати, тема, мне кажется, для хорошей такой, хорошего разговора. Люди страдают от одиночества, и люди страдают от отсутствия одиночества, да, вот эти две категории, действительно, в огромном, не знаю, там, в огромном суперглобалистском мире, да, где все со всеми соединены, со всякими социальными сетями и так далее, тому подобное, человек все равно ощущает свое тотальное одиночество, да, и при этом есть люди, которые страдают от того, что они не могут уединиться, не могут побыть одни. Опять же, вот эти все цифровые шумы. Появляется вот так называемый цифровой дауншифтинг. Да? Это очень сейчас популярная тема. Люди бегут. То есть они отключаются от соцсетей, они там фактически не пользуются там смартфонами, ну и так далее. Там отключаются от всяких интернетов, да, специально делают так, чтобы вот их минимально было. Да. Вот, пожалуйста, да, две категории людей, одни страдают от одиночества, другие страдают от того, что не могут побыть одни. Да, постоянно вот этот стресс на них. Но сегодня мы немножко другую тему все-таки поднимаем. Друзья, присоединяйтесь к нам. Как вы считаете, делают ли книги человека лучше? Делают ли прочитанные книги? Понятно, что если у тебя, не знаю, там стоит шкаф с книгами, он не может сделать тебя ни лучше, ни хуже. Вот он стоит себе и стоит, да. Понятно, что вот эти книги прочитаны. Знаешь, я не знаю, помнишь или не помнишь, но вот в 80-х годах были много шуток по поводу собирательства книг. То есть книга как интерьер. Как, как это ни парадоксально, сегодня новая волна вот этого всего. Если ты зайдешь в книжный, ну, в интернет-магазин какой-нибудь книжный или в маркетплейс, который продает книги, ты посмотришь книгу, да, и книга с хорошим оформлением, значит, там обязательно идут там несколько фотографий, да, показываешь книгу, и есть несколько таких, значит, долгов. Почему нужно прочитать, ну, почему нужно приобрести эту книгу? Это, например, там, эта книга подходит под любой интерьер, да, то есть забавно.
Да, смешно.
Да, вот мы опять живем в таком глобальном обществе потребления, где книга снова, во-первых, я не знаю тоже, вот как поделитесь, кстати, друзья, как вы видите в интерьере книги сейчас современной квартиры, какой-то, ну, лет пять назад она совершенно исчезла, книги совершенно исчезли, бумажные книги совершенно исчезли из интерьера, да,
в общем. Ну да, выбрасывали прям целыми библиотеками.
Да, и выбрасывали целыми библиотеками, и вообще, в принципе, старались скрывать книги, например, да, то есть делали закрытые шкафы вот со створками закрытыми, чтобы книги не были видны, если они есть, или этих книг настолько мало, и при этом я регулярно слышал от родителей, которые сами не читают книги. Они, значит, начинают: вот, ты все там в своих гаджетах сидишь, как будто родители не в гаджетах сидят, а ты, значит, хоть бы книжку почитал, да, то есть вот такие забавные штуки, да, двойные стандарты, когда сами родители не читают книгу, но при этом пеняют детей, что они книги не читают, да. Вот сегодня про чтение. Будем говорить, да. Друзья, присоединяйтесь, пишите, пожалуйста, как вы считаете, делают ли прочитанные книги лучше человека или нет, да? Ваше мнение очень интересно. Мы начнем вот с чего. В гостях у меня писатель, литературный критик Олег Комараков. Олег, вот как ты думаешь, чем сегодня чтение книга может заинтересовать человека, искушенного обществом потребления, вот о чем мы говорили, да? Индустрия развлечений, зрелищными альтернативами, не знаю, подпиской на какие-нибудь киносервисы, в которых, кстати сказать, есть уже и аудиокниги, есть уже и радио, есть уже и телевидение, да, то есть тебе не надо, в общем, подключаться к антенне, достаточно вот подключиться к какому-то сервису уже, да?
Ну да, аудиокниги вообще сильно поменяли и восприятие книг, и вообще вот это вот пространство вокруг литературы, потому что я вот смотрю, сейчас аудиокнига выходит порой даже и раньше, чем, собственно, сама бумажная книга. А, ты знаешь, ну вот это да, хороший вопрос, но я бы для начала разговор все-таки развел бы чтение практическое, то есть в профессиональных целях, для саморазвития, для узнавания чего-то нового именно в своей профессиональной сфере, что понятно, вот, носит практические цели, и чтение как развлечение,
удовольствие,
ну, действительно, вот уход от одиночества. Мне кажется, что книга все-таки создает отдельное пространство, потому что книга дает возможность для фантазии. Но вот с каждым годом это пространство, мне кажется, все сужается и сужается. Потому что экранизации, и вот это вот мультивселенная, когда у вас вокруг какого-то набора книг возникает компьютер, и есть и компьютерная игра по книге, и фильм по книге, и аудио, и вообще все, что угодно, и литературная критика. То есть, с одной стороны, это обогащает, то есть у вас есть разные восприятия одного и того же текста, сделанные разными людьми. С другой стороны, ограничивает вас, что вам уже дают готовую трактовку, вместо того, чтобы вы могли сами прочитать книгу и сами на основе вот этого текста создать свой воображаемый мир этой книги. То есть такое, знаешь, как... С одной стороны, стало богаче, да, с другой стороны, становишься беднее. Парадокс современного мира.
Ну, знаешь, есть запросы. Например, ко мне постоянно поступают запросы. А вы читали эту книгу? Вы рекомендуете к прочтению? И, ну, где-то... Нет, этот запрос был всегда. Ну, будем честными,
ну, да, да? Да.
Этот запрос в той или иной степени был всегда. Мы, собственно говоря, объединялись друг с другом, читатели, объединялись друг с другом и спрашивали друг друга: ну, что ты читал, как тебе, да? И, ну, в основном, помнишь, дефицит, вообще информационный дефицит, он и обычно там говорят, что, ну, вот там, типа, в Советском Союзе был такой информационный дефицит, там, не знаю, там, Европа, Америка, это не так все это, ну, конечно, не совсем так было, да, в той или иной степени, может быть, разнообразие чуть-чуть побольше было, да, выбор чуть-чуть побольше было, ну, и навязывание было больше, да, скажем, там, каких-то зарубежных в культурной среде, да, но все-таки...
Так... По-другому сформирована читательская среда, она больше формировалась вокруг литературных журналов в большей степени все-таки.
Знаешь, я с тобой соглашусь, толстые литературные журналы, они испытывали такой действительно пик, да, это золотой век был, во-первых, когда можно прочитать свежее литературное произведение? Где?
Да. Ну,
в литературе, в толстяках, да?
Буквально очередь в библиотеку именно за литературным журналом.
Под подписки. Я помню, что мои родители какое-то время выписывали там «Новый мир», «Иностранную литературу», да, там, да, «Знамя», да. «Дружба народов». У меня до сих пор есть подшивка «Дружба народов», и у меня есть вот прямо на полочке здесь стоит одна из моих любимых книг «Память о папе». Он взял из «Дружбы народов» тогда абсолютный бестселлер, Стас уполномочен заявить, Юлиана Семенова, и он переплел в отдельную книжку, и эту книжку у нас брали, отец ее не всем давал, там, чуть ли не под роспись, да, давал. То есть это же не книга, это самодельно сделанная, да, переплетенный, в общем-то, несколько
Да,
номеров
был
журнала,
подкруглен, был.
журнальный вариант этого. Вот, пресс-центр. Был пресс-центр, сейчас мало кто знает, например, у ТАСС уполномочен заявить, есть продолжение. Пресс-центр, главный герой его, один из героев ТАСС уполномочен заявить, журналист-международник, друг, значит, там, подполковника Славина, если я не ошибаюсь, да? То есть вот такие вещи были. Сегодня другая, то есть сегодня у тебя, ты, ну, максимально расслаблен, то есть ты фактически можешь найти везде. У тебя возможность для чтения огромное количество, да?
При этом оно гораздо хуже структурировано, в нем нет вот этой вот, вот этого понимания, к какому источнику обратиться, где, какие литературные авторитеты, что у нас вообще какая-то с литературной критикой просто жуткая проблема, и буктуберы, и телеграм-каналы как-то не то чтобы сильно заполняют эту нишу на самом деле. То есть они делают большую работу и тоже, ну, как-то пытаются как-то упорядочить этот рынок. Но, конечно, такого эффекта уже нет, как было раньше.
Ну, видишь, я все-таки думаю, что в сейчас, например, если не в буктюбинг, то и тогда и в буктюбинг, ну, буктюбинг мы объясним, если вдруг кто не знает, буктюбинг – это книжные видеоканалы, да, видеоблогеры. И в телеграм-канал идут, собственно, профессиональные критики. Они, вот, критики открывают свой телеграм-канал, можно почитать их рецензии, их мнения и так далее, да. И такой уже, такая уже происходит социальная журналистика, да, туда входят профессиональные журналисты, профессиональные литературные критики, и ты можешь посмотреть. Здесь вот, кстати, размывается иногда граница между тем, что, потому что меня как-то, меня несколько раз звали вот на интервью ведущий телеграм-канал, блогеры, такие, знаешь, стримы делали и спрашивали, в чем разница между там блогером и критиком. Я говорю, что, ну, в профессиональном подходе, да, критик, то есть блогер в основном пишет, но некоторые блогеры становятся критиками, да, это тоже сейчас новая такая, они, значит, проходят какие-нибудь курсы, да, по литературной критике, то есть прокачивают свои, что называется, скиллы по этому делу, и становятся.
Все-таки более формализованно, в то время как блогинг предлагает больше субъективный подход, я это просто хорошо понимаю, потому что у меня были, допустим, ситуации, когда я в ЖЖ писал постинг, ну, какой-то книге, и редактор журнала говорил, а мы должны перепечатать текст. Я говорю, но этот текст, он не для, он, это не журнальный формат, его надо, ну, переписывать,
переделать,
в значительной
переписывать,
степени.
Да, конечно. Да, конечно, да. И здесь, конечно, это вот момент очень, очень важный. Видите, вот сегодня человек... И главный запрос, почему, например, почему часто люди подписываются на мой телеграм-канал, потому что я так повелось у меня, я делаю книжные списки, да, то есть я тематически, там, предположим, писатели Африки, да, ты, вот что, ты должен там сидеть, какие-то, знаешь, лазить там по каким-то, значит, там в поисковых системах, искать там в разных местах информацию, такие списки тебе предоставляют информацию, что такое, чем отличается, например, южноафриканский писатель от западноафриканских писателей, от североафриканских писателей, потому что, например, Север Африки – это отдельная культура абсолютно, и литература в том числе, да, Центр Африки, Центральная Африка и Запад Африки – это другая литература. Там очень много вот такой, ну, действительно, очень много мифологии, знаешь, как сказать, корней мифологических, да, в литературе. Южноафриканские писатели, они поднимают в основном острые социально-политические проблемы. Расизм, геноцид местного населения, конфликты между, собственно говоря, между коренным населением и иммигрантами, которые уже давно, уже потомки иммигрантов, да, там, предположим, та же самая Ангола, где анголец может быть там креолом, да, там португальских корней, и он как бы считается коренным ангольцем, да, вот, и так далее. То есть вот эти интересные моменты можно увидеть, это все прочитать.
И вот, видишь, тоже получается, это надо знать про твой телеграм-канал, или кому-то дать на тебя ссылку.
Да.
А все-таки, если в советское время твой список появился в новом мире, условно,
ну,
говоря,
да,
то, то считай, что его прочитает, ну, вот вся
миллион,
читающая
миллион,
аудитория,
миллион,
Советского
там,
Союза.
Там были 100-тысячные тиражи, да, там, в общем,
Там одно
были
дело тиражи, другое дело, что люди, которые даже не выписывали,
библиотеки, да,
да,
библиотеки.
библиотеки, и люди делились этими списками, они друг другу передавали эту информацию.
Да,
То есть,
они
да, это...
была норма, абсолютная норма, взять почитать у другого человека из личной библиотеки, там, если кто-то выписывает, я то точно помню, потому что там у моих родителей брали вот, и там отец потом выколачивал, когда вернешь журнал, там, и так далее. Да, это
То есть
норма
мы
была,
сейчас
да,
все-таки
такая.
живем в другом совершенно пространстве, где ну, сообщество читателей могут ну, вообще не пересекаться друг с другом. То есть мне кажется, что сейчас, допустим, сообщество Offer Today, например, какой-то вообще отдельный мир. То есть ты заглядываешь, вообще с трудом понимаешь, что там происходит. Сообщество фанфиков. Я понимаю, что ну, мы, как бы, мы типа как серьезные литературные мыслители, да, не должны упоминать вроде бы, но вообще-то это огромное пространство, в котором пишется, ну, наверное, больше текстов, чем во всей остальной литературной среде российской.
Это
И
отдельный разговор, потому что
оно
великие.
существует абсолютно автономно от всего прочего пространства.
Да, это отдельный разговор, потому что уровень, ну, мы же говорим уровень доступности, да, иногда у там, не знаю, у условного автора прозы.ру там может быть аудитория больше, чем у человека, который, ну, опубликовал там на бумаге, ему нужно как-то добираться до своего читателя, до того, чтобы тебя купили, тебя заметили, это нужны рецензии, опять же, и так далее. Но это вот немножко другая все-таки сфера, другой разговор. Давай-ка вот так, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, как вы думаете, вот делают ли нас или лучше, или хуже прочитанные книги. Пишите нам в комментариях, чем литература и чтение могут быть полезны, как ты думаешь, в обычной жизни, есть ли в ней практическая ценность?
Тут, знаешь, это трудный вопрос, потому что ну, люди читают книги с разными целями. Одно дело, когда книги читают для того, чтобы да, там, ну, какие-то практические навыки прокачать, там, какие-то знания приобрести. Другое дело, когда они читаются просто для того, чтобы как-то убить время, занять досуг по привычке. Поэтому вот говорить о практической пользе немножко сложно, потому что очень такое индивидуальное, личное для каждого человека, на мой взгляд.
Вот ты знаешь, значит, очень интересный я прочитал материал, который, как тебе, наверное, известно, такой, общем, проект Арзамас. Они выпустили, вот Сергей Земкин написал такой текст, который называется «Шесть доказательств того, что литература полезна в обычной жизни». Они приводят несколько аргументов, да, я, ну, просто немножко парочку аргументов назову. Литература учит нас, первый аргумент, литература учит нас говорить так, чтобы все слушали. Да? Я не буду приводить там, ну, читать, я просто сошлюсь на этот материал, друзья, зайдите на Арзамас и прочитайте, там очень много интересных обоснований этих аргументов. Литература учит видеть за частным общее. Вот. Еще один аргумент. Литература учит отличать важное от неважного, ценное от мусора, например. И литература учит понимать, когда нас обманывают, и не поддаваться. Это же такой очень спорный вопрос и тезис. Но
Ты
там
знаешь,
есть
тут
обоснования,
все
да.
тезисы, ну, скажем так.
Там есть обоснования, и они достаточно интересные, да. И вот еще пятый я назову. Литература воспитывает нас, свободных людей, совершающих самостоятельный выбор.
Вот,
Всегда есть
знаешь,
нюансы, что называется,
как
да?
бы тут, я бы сказал, может. Я бы ко всем этим пунктам добавил слово «может». Может сделать так, может не сделать. Очень зависит от человека, от того, что читает, что он читает, вообще с какой целью читает. Да и от тоже социальной среды. И знаешь, как вот тоже социальному общению, да, хорошее погружение в какой-нибудь литературный мир скорее вредит, когда ты приходишь и начинаешь всем рассказывать, как замечательно во вселенной Вархаммер устроенная, не знаю, мироустройство кораблей орков против кораблей хьюманов. Тебя довольно быстро перестают слушать и вообще воспринимать всерьез.
Но все зависит от... Сегодня очень много сегментации, да, сегодня очень люди как бы кластерами, да, начинают общаться, да,
Да.
поэтому здесь действительно...
Ну, социальные сети, конечно, в этом плане спасают, потому что можно найти единомышленников и с ними обсуждать все эти подробности с большим удовольствием. Но далеко не всегда есть возможность это потом в реальной жизни воплотить, если, особенно если не в крупном городе живешь, а где-то, ну, там, где просто все это общение происходит исключительно по интернету.
У нас есть комментарии. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, как вы считаете, вот, меняют ли нас книги, делают ли нас лучше или нет. Прочитанные, естественно, книги. И Ольга написала: «Я заметил, у меня очень улучшилась память, когда стала постоянно уделять время чтению. Я, конечно, не за поймой читаю, но стараюсь с утра и вечером минут по 20-40 читать». Это очень хорошее, кстати. 20-40 минут в день, два раза в день, это прям очень
Да,
хорошо.
да.
Это такой ритм, при котором за месяц вы можете одолеть достаточно большие романы. Да? Там, предположим, тот же самый «Войну и мир» легко за пару недель в таком ритме прочитать. Да? Вполне себе.
Ну,
И словарный запас очень обогащается, и по дочке заметила это. Она стала более усидчивой в учебе, как стала читать и находить интерес к урокам. Но плюсы чтения, вот само по себе чтение, не только художественных текстов,
да.
да, их огромное количество, да, и словарный запас, память, это многие называют развитие креативного мышления или творческого мышления, да, фантазии и так далее. То есть вы можете, во-первых, литература, скажем, прививает вас к тому, что когда вы читаете, вы этого не замечаете, но любое литературное произведение, у него есть определенная композиция. И поэтому, когда вы сталкиваетесь с одним произведением, с определенной композицией, с другим произведением, вы начинаете думать над этим, да? У вас просто появляется структурное мышление, да? Вы учитесь сами создавать структуры для того, чтобы что-то рассказывать, да? Ну, предположим, вы элементарно понимаете, что такое завязка, развитие, кульминация, развязка. Обычно эту модель по короткой варианте завязка, кульминация, развязка. На самом деле завязка, развитие, кульминация, развязка. Да? То есть вы понимаете это. Вы понимаете, что может быть там нелинейное повествование, да, может быть нарушенный хронологический принцип не от прошлого к будущему, а вот такой перемешанный и так далее. Все это, конечно же, очень сильно развивает, но плюс, конечно же, память, безусловно. А уж чтение вслух, это вообще отдельная песня. Это и
Ну,
речь вашу, да, ставит.
да, понятно, что есть, конечно, вот это вот, то, что через книги вы знакомитесь с многими ситуациями, с которыми можете столкнуться в жизни, и, ну, как бы учитесь на примерах людей, как поступать и как не поступать, потому что, ну, многие книги строятся скорее на отрицательных примерах.
Да, плюс есть разные вещи, то есть вы сталкиваетесь со сложностью этического выбора, да, главных героев, и начинаете применять на себя, да, то есть таким образом ребенок, когда читает книги, он впервые сталкивается с понятием этика, он еще не знает этого слова, но уже понятие, когда он, предположим, в рамках школьной программы сталкивается, там, не знаю, по обществознанию, предположим, да, или по истории, значит, сталкивается с понятием этика, да, ему это знакомо, он еще не знает этого термина и не знает его определения, но зато, когда учитель начинает объяснять, он прекрасно понимает, да, это выбор между плохим и хорошим, там, добром и злом, да, это оценка того, что ты делаешь, плохо или хорошо, да, то есть вот такие вещи очень и очень важные, да, опять же, в причтении книг, особенно если мы говорим про детей, детское чтение или детско-родительское чтение, да.
Ну, ты знаешь, я бы детское чтение, может, все-таки немножко отдельно бы тему
Ну, это
вынес, потому что
конечно,
это...
конечно, это очень отдельная тема, безусловно, и очень специфичная тема,
Да,
конечно,
да.
да. Но, кстати, это очень востребованная тема, между прочим, да, и это,
Конечно.
может быть, это стоит и отдельно поговорить на это. Саша Вдовина написала: «Про чтение книги в бумажном варианте однозначно благотворно влияет на человека. От гаджетов встают глаза, книги развивают человека, проясняют ум». Да, книги учат многим аспектам нашей жизни. Ну вот, да, я согласен с Сашей, что Ну, по крайней мере, они вот, кстати, вот, Саша, один аспект бумажной книги, именно бумажной книги, да, к ним еще можно прибавить электронные ридеры, у которых нет мерцания, как у мобильной техники, да, но вот это нервная система, да, то есть успокаивается во время чтения просто художественной литературы, и вообще вот книг, бумажных книг, успокаивается нервная система, потому что на нас огромное количество, за день огромное количество вот этих информационных, световых и звуковых шумов, да. Например, я стал замечать, что мне некомфортно в метро, потому что там метро – это самый стрессовый транспорт, где на человека обрушивается огромное количество опасных шумов. Да, это, значит, это, соответственно, звук очень определен в определенной тональности, да, звук поезда, огромная толпа, объявления, рекламное объявление, много света, много вот этих пульсирующих света, плюс мы еще садимся, у нас еще и мониторы здесь, да, значит, в вагонах метро, то есть человек просто выходит перевозбужденный. Он всего лишь проехал на работу, понимаешь? И всего лишь вернулся с работы. И уже его нервная система
Приехал на работу, а уже устал.
уже устал, уже перевозбужден. И удивительно, почему он нервно реагирует там на коллег, да? То есть вот
Так и есть. Так и
да, это
есть.
правда. И поэтому книга действительно иронизируйте, верите в это, не верите, но книга, правда, чтение бумажной книги, она
Ну
успокаивает
да.
нервную систему. Да, это просто, что называется, научно доказанный факт. Уже проводились множество экспериментов, опросов с читателями, вот, с людьми, которые читают, которые не читают, которые, например, сидят в гаджетах и в телевизоре, там, в интернете перед сном, и те, кто читает. И, в общем, медицинские исследования показали, что, в общем, нервная система лучше работает у людей, которые читают бумажные книги перед сном. И вот такой у них есть еще один фактор такой, да. О, у нас тут Илья Богданов. Он все, Илья, добрый день. Очень рада тебе. Он все там мне писал, что очень скучает по прямым эфирам. Вот, пожалуйста. Добрый день. Там большой комментарий. Добрый день, дорогие. Сразу могу поспорить с Игорем. Давай, давай, Илья, давай поспорим. Я с удовольствием с тобой поспорю. Всегда меня возмущает, когда путают понятие один и одинок. Я уверен, невозможно страдать от отсутствия одиночества, потому что само понятие одиночества – это уже страдание. Теперь по теме. Игорь знает, что я еще тот книгоман, но я считаю, что не все книги делают нас лучше. Да, они обогащают, развивают воображение, если мы про фикшн говорим, имеется в виду про художественную литературу. Да? То у нас язык настолько уже загрязнился, что мы уже такие англицизмы
Ну,
уже,
это
ну,
уже
как
наши
часть жизни.
термины, считай,
Да,
профессиональные.
да. Но не все книги оставляют свой след, чтобы о чем-то задуматься, как-то поменять свое мышление, а больше развлекать. Спасибо, Игорь, что делает свои обзоры, чтобы можно было из большого разнообразия книг выбрать достойную, после прочтения которой действительно можно стать лучше и обогатиться. Да еще мне чтение книг помогло стать грамотным. Ну, одиночество и, значит, уединение. Мы не будем сейчас просто,
Ну
не
да, это
тема, да, мы
отдельная
сейчас
тема, да, это
закопаемся.
отдельная.
Мы обещаю, что мы вот поднимем эту тему обязательно и поговорим об этом. И одиночество против уединения, да. Значит, то есть это очень и очень важно. А вот по другим согласен, да, согласен, согласен, что здесь мы всегда сталкиваемся с определенным. Книга – это всегда диалог, и не всегда позитивный, и да, есть моменты такого негативного влияния на читателя. И об этом много уже говорят, и ни к чему толком не пришли, потому что скажем, есть защитники и у одного, который считает, что все книги нужно читать, потому что это, ну, некоторая позиция и правда, да?
Ну, то, что разнообразие, да.
Да, разнообразие. Другие говорят, что нет, не все, и не нужно все читать абсолютно книги, потому что есть книги, которые, например, это ограничение по возрасту. Вроде все ворчали, 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 а все-таки ограничение по возрасту, как это ограничение работает, почему? нужно ли это ограничение, нужно ли цензурирование. Меня несколько раз там приглашали на радио России, чтобы я был там экспертом, нужно ли что сделать с цензурой, нужна ли цензура или нет. Это важный вопрос. И это, кстати, вопрос, который, то есть это вопрос дискуссии общественной. Это очень здорово, что мы его обсуждаем, да, что мы там не просто как-то там односторонне что-то вводится, а нужно, да, нужна общественная дискуссия, нужен какой-то резонанс, чтобы люди, ну, действительно задумались над такими важными вопросами. Значит, Андрей Хлынов, всем привет. Книги бывают разные, если книга хорошая, то, конечно, она может сделать тебя лучше, Андрей считает. Вот Андрей считает, что да, если книга хорошая, она может тебя сделать лучше, а какая плохая, сделать хуже, да? Ну, или, по крайней мере, да, какой-то негативный воздействие будет от этой книги, да? Вот так считает Андрей. Саша Вдовина еще написала, да, лишний шум и мешает сосредоточиться на прочтении книги, например, Саша считает. Вот. Спасибо большое, друзья, за ваше активное обсуждение. Видно, что такая тема-то оказалась важная для нас всех. Да? Марина Цветаева писала, каждая книга – кража у собственной жизни. Чем больше читаешь, тем меньше умеешь и хочешь жить сам. Вот, Марина Цветаева поднимает вопрос, который ну, часто...
Да. Да, воображаемый мир вытесняет мир реальный.
Да, один из аргументов противников художественных книг, я читал несколько таких мнений в интернете, адептов, что художественные книги читать нельзя, это ложь, а вот нон-фикшн – это не ложь. Но это такая, знаете, очень упрощенная взгляд на мир и на литературу, да. Очень упрощенный, прям, ну, да. Да. И вот один из аргументов чтения художественной литературы – это бегство. Каждая книга, как написала Марина Цветаева, каждая книга – кража собственной жизни. Ты с этим согласен?
Здесь есть, в общем-то, верное. Mm-hmm. Действительно, книги играют такую роль своего рода, ну, отвлечение, утешение. Ну, вот тут как?
Тут слушай, смотри, все-таки утешение – это один эффект, бегство – это совершенно другой. Бегство – это осознанное что-то такое, да, вот это осознанный выбор. Утешение – это просто эффект. Я не думаю, что утешение, но чтение как утешение – это какой-то такой негативный аспект.
Они пересекаются друг с другом.
Ну, они могут пересекаться, но это не одно и то же, все-таки я
учу. Не одно и то же, да, я поэтому перечисляю через запятую, что, да, человек уходит в мир книг от того, что... Но, опять же, почему уходит? Скорее всего, потому что вот тот мир, в котором он живет, на него давит, или у него разногласия с этим миром, или он чувствует себя отверженным, чувствует какую-то обиду, и действительно это бегство, ну, слово эскапизм, да, любимое нами всеми это слово, которое символизирует о том, что есть какие-то проблемы в жизни человека, которые он, ну, это лучше, чем заливать эти проблемы алкоголем, но запойное чтение, да, не знаю, уже слово запойное тут тоже используется, оно тоже может быть симптомом каких-то проблем в жизни.
Угу.
И тут книга не виновата, что ее так используют. Она писалась другими целями. Но для человека это становится вот таким вот... И вот тоже, знаешь как, это как с знаменитой фразой Маркса про религию как опиум для народа. Опиум во времена Маркса использовался как болеутоляющее
средство. Болеутоляющее, да. Он имел в виду о том, что это, ну, как бы... при этом как раз тогда... религия – это бегство от реальности, Маркс считал, да.
Да, и злоупотребления тоже уже существовали, то есть уже опиумная наркомания существовала как факт жизни. И вот это вот то, что оно может быть болеутоляющим, а может быть наркотиком, вот это уже хорошо понималось. И, в принципе, с книгой та же проблема, что она может быть и... утешением, а может быть, ну, таким вот...
способом игнорирования реальности, да.
Да.
И здесь действительно, здесь проблема-то не в книге, а в человеке, который использует ее таким способом. Вот в чем, ну, самое человек важное.
И в обществе вокруг тоже,
да.
Кстати.
Да, знаешь, да, да. Вокруг... И социум тоже играет огромную роль, да. Особенно микросоциум, да. Особенно определенные субкультуры, которые, ну, опять же, не знаю, в 90-е ты помнишь, значит, одно из самых популярных течений было толкинисты, эти, соответственно, ролевые игры и так далее. Ну, я имею в виду, что когда все собирались и там устраивали там...
Ну, все-таки это было молодежное явление, оно такое было, да. Хотя оно выглядело скопистским, но оно во многом все-таки было очень таким энергичным, бодрым, здоровым. Тут, а вот ситуация, когда человек просто глушит себя чтением ну, вот бесконечных каких-то детективов или фантастики какой-нибудь боевой, там, попаданцев, там, ну, это тоже вот, ну, сказывается на человеке, и, я говорю, служит симптомом каких-то проблем в жизни.
Да, и здесь как, все равно ты ничего не сделаешь, да. Бессмысленно запрещать человеку читать эти литературу. Ну, как,
да.
Опять же, мы там
это понимаем... Это как с алкоголем, понимаешь, да. Как, ну, вот...
Ну, с игроманией, если сделать гораздо... Да, смягчить, да, вот взять с игроманией, да.
Да, да.
Вот, опять же...
Игры не виноваты.
Да, в этом, что их так используют. Но да. Индустрия, безусловно, индустрии нужно, да. Чтобы больше людей подсаживалось, больше людей этим, этим занималось. Да? То есть вот в этом... Это вот такие весы, две чаши весов или две стороны, да, чтения. И как раз книга, увлекательная книга, она может увлечь и может человека поглотить, а может просто человек использовать ее для отдыха, для, ну, просто естественных вещей, для развития разных своих способностей.
Для общения с единомышленниками, ну, с да. Любителями, другими любителями такого же рода литературы, то есть для социального своего, удовлетворения вот этого социальной потребности.
Угу. Ольга тоже написала очень хороший вопрос, и я думаю, что стоит вот как раз сейчас его обсудить. А как отличить, какая ну, книга сделает лучше, какая хуже? Ведь у всех мировоззрение и взросление духовное разное. Может быть, такое убегание от реальности, уйти в чтение от реальной жизни, типа как игромания? Ну, мы уже говорили о том, что, да, ну, подробно
похоже.
Ответил. Да, похоже, да, и проблема-то не в книге, да, и не в чтении, а в том, что человек, прошу прощения, иногда, я не говорю про личные взаимоотношения с Богом, да, а вот иногда религию используют как эскапизм, да, как бегство, да. И здесь вопрос не в том, что вера в Бога – это плохо, нет, а в том, что наоборот, настоящие взаимоотношения с Богом, они возвращают человека в жизнь, да, они улучшают его взаимоотношения с окружающим, потому что есть многие вещи про там духовное прозрение и так далее, вот, которые двигают человека в позитивном, да, в созидающем. А могут он просто там, значит, он принимает такой образ религиозного фанатизма и закрывается, да, и начинает всех делить на своих и чужих. И вот тебе, пожалуйста, да. Вот, и мы будем много говорить, много дискутировать мы на эту тему можем, да. Так вот, как отличить, какие книги сделают лучше, какие хуже, ведь у всех вот разное мировоззрение и взрослее, ну, возраст духовный разный, как ты думаешь?
Что значит лучше, что значит хуже, для кого лучше, для кого хуже. Знаешь, как это, из-за своего экономического бэкграунда нас всегда вот учили, что нет как бы в экономике абсолютных понятий. Есть всегда вот для кого, с какой целью, что вы всегда выбираете. То вам нужно смотреть, на кого рассчитано, потребитель, с точки зрения потребителя, с точки зрения производителя. Для кого лучше? Что значит вот лучше для человека отдельного, для его социальной группы, для общества в целом? И вот тут ты так, тут в такую упираешься сложность, опять же, так же, как в экономике, что любое решение будет нести и положительные, и негативные смыслы.
Угу. Я добавлю немножко и вот прочитаю тоже комментарий. Саша Вдовин написала: «Любая литература приносит пользу человеку. Благодаря чтению человек развивает себя в какой-либо профессии, будь то психолог, юрист, следователь». Вот тут так.
Мы начали с того, что различить все-таки практическое от вот такого вот...
Да, художественное от нон-фикшена, да, давайте вот, может быть, отделим.
Даже не всегда, и, ну, понимаешь, как, ну, и, ну, как бы художественное с нон-фикшеном – это вообще отдельная тема, потому что там все очень сильно переплетено. То есть художественная литература тоже может быть для вполне себе практических целей. Но опять же, вот у экономистов есть целый список книг, которые художественных, там, которые рекомендуют для того, чтобы лучше понимать, как работает экономика. Там, начиная с Драйзера, с его там, трилогией «Финансисты Танстой», который художественно, но прекрасно описывает функционирование рынка там, и так далее. Там. Я говорю, вот художественные книги, которые буквально рекомендуют читать профессиональным экономистам.
Здесь очень важно, вот смотрите, я немножко войду в эту колею как родитель. Да? Вот мы вроде сказали, что детское чтение, детско-родительское чтение отдельное. Но все-таки, смотрите, проблема, знаете, в чем проблема по поводу плохих, хороших чтений? Я, безусловно, считаю, что не все книги полезны для чтения. Да? Но опять же, соглашусь с Олегом, смотря для кого и смотря вот кто читает, с какой целью, да, читает. Если человек совершенно с неокрепшей там, значит, нервной системой начнет читать, да, какие-то книги, которые там сталкивают его с очень сложными переживаниями, он, конечно же, для него это может расшатать его внутренне, да, человека. Но здесь, смотрите, я все-таки говорю о том, что читателя тоже нужно уметь воспитывать. И это начинается с детства. Для этого есть школа, и для этого, как удивительно, родительское воспитание существует, совместное чтение. Что такое родительское совместное чтение? Это когда родитель читает с ребенком и обсуждает прочитанное. И ребенок учится. Даже сложные книги, они берут специально сложные книги, такие вот, которые сталкивают ребенка с фактом смерти, конечности жизни, добра и зла, да, и так далее. Ну, возьмем, например, там Владислава Петровича Крапивина, в многих книгах которого дети погибают, да, потому что он сталкивает ребенка, подростка, вот с фактом того, что есть смерть и есть, например, жертвенность, да, и в какие-то моменты ты должен будешь принимать какие-то очень сложные решения. Да? И когда, если этот человек, если его правильно воспитали, то есть воспитали читателя, который читает книги не принимает все за чистую монету, да, а умеет анализировать, вступать в диалог, анализировать текст, вырабатывать свою точку зрения, спорить с писателем, не соглашаться с ним, да, тогда, собственно говоря, такого вредного чтения, ну, то есть он просто будет читать, говорит, мне это не нравится, я не хочу это читать, закрывает книгу и откладывает, вот и все, да. А когда человек...
Да, когда выработка человек... художественного вкуса.
Да, это и выработка художественного вкуса, не только художественного вкуса, но и мировоззренческой оценочности. Да? Когда у человека сформировано мировоззрение, и он может оценивать эти тексты. Да?
Ну, ты знаешь, вот, я просто художественный вкус именно вот отдельно, потому что вот это вот, как бы сказать, вот это вот интуитивное ощущение, которое даже, может быть, не связано с морально-этическими. Оно вот просто, вот читаешь и понимаешь, вот этот текст, он хорошо написан, и поэтому мне его интересно читать просто потому, что он хорошо написан. И ты открываешь и читаешь, понимаешь, что это просто плохо написанная книга.
Да-да-да, и действительно, вот это вот, когда ты не можешь отличить этого, понятно, что тебя очень легко смутить во многих моментах, да. Смотри, у нас есть еще пара комментариев. Вот сегодня, видишь, какая бурная дискуссия о книгах. И это прям нам с Олегом просто елей на сердце. Андрей Хлынов написал: книги – это инструмент, который должны нас сделать лучше, помочь нам приблизиться к Богу. А инструментом, как правило, необходимо уметь пользоваться. Если человек не умеет пользоваться, то может добраться до беды. Ну, то вот такой, в частности, да, то, о чем мы говорили, да, Андрей просто, скажем, проиллюстрировал в своем комментарии. Саша Вдовин написал: ну да, верно рассуждаете, опираясь на психоэмоциональный фонд человека. Да, ну, здесь очень много аспектов. В чтении действительно огромное количество аспектов, которые,
ну, да, с которым... И интеллект, и воля, и эмоции. И вот это только то, что я вспомнил так вот сходу.
Да-да-да-да. Совершенно с тобой согласен. И здесь очень эмоциональный интеллект, да, есть социальный интеллект. Книги в том числе помогают развитию социального интеллекта, потому что они закладывают понятие социальных взаимоотношений, да, сложности социальных взаимоотношений, социальные конфликты и так далее, да, семейный конфликт, семья как микросоциальная структура, да,
это
и
очень
так
важный
далее.
Момент, да.
Очень много вещей, которые, и опять же, я вот все время говорю о важности семейного чтения как о очень важном элементе воспитания, да, действительно очень важный элемент. Потому что почему, как, когда формируется вкус? Я тут читаю книгу, которую читал 20 лет назад, и вдруг понимаю, что она мне не нравится. Угу, я понимаю, да. Что мой вкус очень сильно трансформировался за 20 лет. Да,
да, да.
И я вдруг понимаю, что а я с таким, знаешь, с таким, да, вот мы сейчас просто читаем для подкаста, чтобы записать выпуск подкаста. И я говорю, давай вот обсудим, все-таки это очень важная книга. Книга действительно очень популярная все время была. И сегодня есть большие вот, ну, фанаты этой книжки. И вот опять же, мы изначально, погружаясь, когда мы читаем в детстве, мы же читаем все подряд, знаешь, как едим, как ты приходишь, и там едим все самое вкусное, самое вредное. А постепенно, с возрастом, ты понимаешь, вот это вредное, мне это вредно, мне это не полезно, там, здесь куча всяких усилителей вкуса, мне они не нужны и так далее. То есть то же самое происходит немножко в другой сфере, в сфере, конечно, эстетической, да, там какой-то сфере мировоззренческой, но происходит с нами, когда мы читаем книги. И это очень важно, да, воспитание вот этого вкуса читательского, воспитание читателя. Поэтому я думаю, что это тоже важный аспект того, как мы вот, смотрим на это, как с нами это происходит. Олег, ты как, с нами? Там немножко, видимо, Олег завис. Да, друзья, спасибо большое. Да, спасибо большое, что вы с нами. Ольга писала, о, да, это такое бывает, открываю и думаю, как я ее читала, да. Это вот как раз Ольга, да, Олег снова появился с нами. Олег, да, спасибо. Да, ну, технически понятно.
Да.
Связь у нас такая, да. То есть, вот опять же, подытоживая, да, давай подытожим и буквально вот пару от тебя советов. Как найти для себя полезные и нужные книги в том океане книжного рынка, в котором мы сейчас находимся? Как ты думаешь?
Это, значит, что сложно советовать. Очень уж у людей разные вкусы, разные предпочтения, разные направления. Ну, тут всегда совет, да, ориентируйся на кого-то, чему мнению вы доверяете, на какие-то действительно литературные институции, которых, к сожалению, не так много. Вот, увы, с этим, ну, некоторые проблемы. Хотя художественные журналы, допустим, все еще существуют. Вопрос, насколько они качественные, насколько они тоже сейчас дебатируемый вопрос. Но, тем не менее, на них тоже можно ориентироваться. На сообщество ориентируйтесь. Если вы с какими-то людьми общаетесь, в кругу которых приняты те или иные книги, но тоже так надо помнить, что тут всегда может быть и такое, что легкое чтение и такое... Ну, так массовое чтение, оно несколько сбивает прицел. Но, тем не менее, да, есть возможность ориентироваться.
Я думаю, что когда мы говорим, да, подытоживая, могу сказать, что когда мы говорим про чтение, мы всегда говорим про некоторую духовную сферу, в которой очень важно, мировоззрение, ценности играют огромную роль. Поэтому вот в данном случае я соглашусь с Андреем, который говорит о том, что книги и их чтение – это инструмент. Да, и об этом инструменте очень много, в том числе вот о разных инструментах, духовных инструментах, очень много говорит нам Священное Писание, Библия. Я хотел бы процитировать 142-й Псалом, небольшой такой отрывочек с 6 стиха. «Простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывая лица твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему в могиле. Даруй мне рано услышать милость твою, ибо я на тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к тебе возношу я душу мою». Мне кажется, здесь это очень важный аспект того, как мы можем совершенствовать свою душу. То есть зрелый человек – для него нет вопросов оценки, да, и поэтому духовная зрелость, конечно же, происходит с нами тогда, когда, то есть, приходит в нашу жизнь тогда, когда мы приобретаем вот эти зрелые взаимоотношения с Богом, и мы учимся оценивать, что нам полезно, что нет, что нам нужно читать, что нет, что нас делает лучше, что, в общем-то, никак особо не влияет. И, в принципе, мы можем это оценивать и говорить об этом как духовно зрелые личности. Большое спасибо, друзья. Такая большая дискуссия сегодня была. Да. Большое спасибо. Сегодня с нами был Олег Комараков, друзья. И до встречи в передаче программы «Б». До свидания. Да благословит вас Господь.
До свидания.